Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай. Недугающий и страждущий укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет новая передача из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Сегодня он завершает разговор об основном памятнике Куликовского цикла «Сказании о Мамаевом побоище». Во второй половине часа кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура» Марина Владимировна Петрова приглашает нас послушать очередной выпуск ее авторской программы «На алтарь Отечества». Сегодня она посвящена одному из выдающихся художников позднего русского классицизма Алексею Григорьевичу Венецианову. «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрка.
Князь же великий Дмитрий Иванович, слышав от брата своего князя Владимира Андреевича и от всех князей русских, яко дерзают и поборают по вере вельми, и посылает скоро по всей земли князем же и воеводам своим и всякому воинству своему, писа к ним не ложно быть на успение Пресвятой Богородицы на Коломну, яко да переберем полки таму и кайму ж до полку воеводу устроим. Вот мы видим, что войска собираются к успению около Коломны, место сбора русского воинства перед Куликовской битвой. А сама битва произойдет в праздник Рождества Богородицы. Так все как бы под сенью Божьей Матери происходит здесь. На что еще нужно обратить внимание? Перед тем, как выступить в поход, князь удостоверяется в чем? Как сейчас бы сказали, в моральном состоянии. Состояние духа своих сподвижников, потому что, как известно, именно состояние духа играет ключевую роль во всех свершениях. И без его учета никакие другие характеристики не являются полными. Мы это хорошо знаем на множестве примеров, как положительных, так и отрицательных. И несколько ниже. «Князь же великий Дмитрий Иванович поим с собой брата своего, князя Владимира Андреевича, и все князи русские, и поехавши к живоначальной Троице, и к отцу преподобному Сергию благословение получите, и от сия то я обители святые». Историки в основном, в том числе церковные историки, я помню Карташов, по-моему, даже еще раньше Голубинский, они отрицали эту поездку князя, в том числе выставляя такой аргумент, что не мог он позволить себе такое огромное войско вести окольным путем через Троицкую лавру. Но здесь в сказании и не говорится о том, что он вел войско, говорится, что он налегке, так сказать, с князьями только, поехал в Троицу, чтобы получить благословение. И это для православного христианина так естественно, что отрицать данный эпизод, на мой взгляд, можно только предвзято, поскольку, собственно говоря, такого рода отрицания, они только на первый взгляд кажутся рациональными, что вот, дескать, не стал бы он тратить время, да, когда у него столько дел было. Ну, скажите это любому верующему человеку, который иногда, буквально не имея времени, физически молясь о расширении времени, но едет за благословением перед каким-то важным делом, потом успевает в последние минуты там на поезд. То есть здесь реализм как раз такой антропологический, даже и без каких-то там чудес, вот он на стороне как раз традиционной версии. А такой вот псевдорационализм, я бы назвал это всезнайством, то есть мы спустя 600 лет вот так вот прям пронзаем оком тьму веков и видим, что ну не поехал князь Дмитрий Иванович к Троице, времени у него не было. Это очень самонадеянно, так утверждать со стороны ученых. Хотя, конечно, любой памятник может содержать, кроме Священного Писания, как мы верим, любой памятник может содержать и вымысел, однако не нужно спешить кого-либо обвинять во лжи, потому что ты сам можешь оказаться в ней обвиненным вследствие этого. «Игумен же преподобный Сергий встрети и благослови его крестом, и все христолюбивое воинство». Интересно, как сейчас бы сказали «благословил». Акцент как бы на том, что «благословил». Мы больше язычники, чем люди XIV века, как ни странно, хотя там еще двоеверие местами сохранялось, но оно и сейчас местами сохраняется. Потому что здесь подчеркнуто именно «благословил крестом». Чем благословил? Не просто так. Крест в основе всего, в основе христианства. Это не значит, что он обязательно держал в руках крест. Он, может быть, и крестное знамение только имеется в виду. А может быть, и крест как предмет. И все христолюбивое воинство в лице князя и в лице его сподвижников было благословлено. «Моли его преподобный, дабы слушал князь великие святые литургии». То есть преподобный Сергий начинает его задерживать. Тоже такой важный момент, как испытание. Как в сказках герой проходит испытание, так и в жизни тоже бывает на самом деле. Значит, князь, понятное дело, торопится, он прилетел за благословением. Вообще, можно было быстро очень скакать, если налегке, да? А ему говорят, останься на литургии, а представьте себе древнерусскую еще литургию, это не так-то быстро. «Приспе же тогда святый день воскресения Христова на память святых мученик Флора и Лавра. По отпусти же литургии моли святый игумен Сергий со всей братью, дабы кушал хлеба». Он еще его на трапезу приглашает. «Великому же князю нужно есть, яко приидоша к нему вестницы, яко приближаются погане. Моли преподобного, дабы ему ослабил». «Нужно есть» здесь означает, что он находится в нужде, то есть у него нет времени, грубо говоря. Поэтому он молит преподобного, чтобы тот его с трапезы отпустил. «Рече же, преподобный старец, сие замедление сугубо ти поспешно будет». Так вот, замедление будет поспешно. Или поспешите. Тут немножко испорчена тоже рукопись. Но, в общем, оно принесет тебе успех, это замедление. «Не уже бы ти венец еще на победы носите, но в минувших летях им же мнозим венцы плетутся». Скорее всего, здесь не «но», но «они» в минувших летях. Да? То есть у тебя еще не было такого победоносного венца, а князь Дмитрий Иванович уже одерживал победы, и в том числе над татарами, битва на реке Вожа, известная за 2 года до Куликовской битвы. Вот, но такой победы у тебя еще не было, такого венца, ни в минувших летах. Им же, то есть вот этим венцом, мнозим венцы плетутся, потому что многие воины получат венцы, равнозначные мученическим, положив свои души, положив свои животы вот на этой битве. Не спеши, короче говоря, событие большое, и ты успеешь. «Князь же великий, вкусив хлеба, старец же в то время повеле воды осветить из мощей святых мученик Флора и Лавра». То есть воду поставили на мощевик, по всей видимости, или опустили в нее мощевик, потому что был праздник этих святых. «Князь великий скоро от трапезы воста, преподобный же окропи его священной водою и все христолюбивое войство его, и даст великому князю крест Христово знамени на челе». То есть он ему дал крест не в смысле какого-то предмета, а в смысле, что опять перекрестил его чело. «И рече, пойди, господине, на реки Бога». То есть иди и называй имя Господа Бога в своем походе. «Господь Бог да будет тебе помощник и заступник. И рече ему тайно тако, имыше, победите враги своя, и лико давлеет твоему государству». Вот, то есть преподобный Сергий тайно сообщил ему откровение, которое он получил во время молитвы, что победа будет дана. Дальше описывается поход русского войска, в том числе с пересечениями со словом полку Игореве известными, которые есть и в Задонщине, есть и здесь. Я хочу прочесть, наверное, 2 поэтических таких фрагмента. Причем исследователи отмечают, что авторы 15 века, а эти тексты относятся уже к началу 15 века, они, хотя и находятся под воздействием слова, но они в то же время самостоятельны и творчески переосмысляют. Не только в том плане, что они противопоставляют тревожное предзнаменование неудачного похода Игоря и, наоборот, ободряющее предзнаменование похода князя Дмитрия Ивановича, но и в том смысле, что поэзия у них своя. То есть они используют, как всегда бывает, да, аллюзии, какие-то скрытые цитаты, но не просто копируют. Ну вот здесь такой прямо кусочек. «И подвигошися по велице и широцей дороге князи, а по них сына Верустии спешно грядут, яко медвяной чаши пити и стебля винного ясти, хотят себе чести добыти и славного имени. Возвеявшу востоку велику, стук стучит и гром гремит по ранней зоре. Князь Владимир Андреевич Москву-реку возится на красном перевозе Брашеве». Еще один фрагмент уже непосредственно перед битвой. «Уже бы ночь приспе против светоносного праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Осени же тогда, одолжившись с летними дни, светящися, быть же теплота и тихость, в ночи же мрацы и росы». В описании самой битвы я хотел зачитать кульминационный момент, связанный с вступлением в бой засадного полка, и немножечко тоже его прокомментировать. «Се слышахом от верного самовидца глаголюща, сей же бысть от полку князя Владимира Андреевича, поведа видение великому князю. В 6-ю годину дни того, видях над ними небо отверсто, и изыди облак багрян, и заря над ними поддержашися. Той же облак исполнен рук человеческ, каежда рука, держаши венец». Это иконный образ, облако, сходящее с неба, с венцами, которые нисходят на головы мучеников. В данном случае участники этой битвы приравниваются к мученикам. Надо сказать, что сама по себе идея, что каждый воин, сражающийся на войне, что с него снимаются грехи, как это было во время крестовых походов на Западе, она в православии никогда не поддерживалась. И, как известно, правила церковные повелевали воинам даже отлучаться от причастия на определенное время после возвращения с войны, потому что они проливали человеческую кровь. Но в то же время не было и формального такого подхода, что, дескать, люди грешные, поэтому если ты погиб, это еще ничего не значит. Да, конечно, люди грешные, и погибель сама по себе не всегда снимает с нас какие-либо грехи, но когда описываются такие битвы, как Куликовская особенно, битвы, где решается судьба народа, судьба множества, это здесь особо отмечается, множество безоружных людей, женщин, стариков, детей, которые стоят за спинами этих воинов. И они не дрогнули, они не отступили, не убоялись, а стояли насмерть, погибали за други своя. Вот это самопожертвование приравнивается к мученичеству. И действительно оно с ним схоже, потому что мученик же тоже мог вести греховную жизнь, как вот недавно на Новый год. Мы всегда празднуем 1 января так символично. Память мученика Бонифатия, покровителя пьяниц, потому что он сам был любовником одной знатной госпожи и жил, в общем, во грехе. Она его послала за мощами. Ну, богатая была, чтобы в дом ее привез мощи какого-нибудь мученика. Он говорит, а если мои тебе привезут? Ну, не шути так. А действительно так и произошло, что его именно мощи потом прибыли, потому что он там сам попал под гонение и оказался мучеником. В этом смысле здесь нужно различать тоже, какая война, какая цена и за что воюют эти люди, эти воины, за что они погибают. Здесь именно эта тема вводится, и вводится она образным способом. Да? То есть описывается видение одного из тех, кто стоял в засадном полку. И этот человек, наблюдая за битвой еще со стороны, поскольку засадный полк еще не вступил в бой, он видит это облако. Таковая проповедь пророческая «Иныя о кинике дарове». «Егда наставшу шестому часу, мнозе венцы от облака того, отпустишися на главы христианские». Здесь начинается символизм часов. День делится на литургические часы. Эти литургические часы имеют свои молитвенные памяти. Вот кто-то помнит, может быть. Я сам помню только частично. В часословие, да, иже в шестый день и час, на кресте при гвоздей, в раи дерзновенной, Адама в грех. Шестый час – это не 6 часов вечера, это полдень по старинным часам, по часам, которые использовались еще во времена Спасителя. Да, в третий час он был распят, а в шестой час он начинает претерпевать агонию, и тьма опускается на землю до часа 9. Шестый день – это день сотворения Адама, и по отцам церкви считается, что в этот день он и пал, то есть в пятницу, как, собственно, день распятия Христа, пятница. И шестый час – полдень, время перед прохладой дня, когда Господь идет по раю и зовет Адама, а Адам прячется от него. Вот это, собственно, и есть середина светового дня, когда татары начинают одолевать основное русское войско, и количество жертв становится очень большим. «Погание же всюду ездяше, христиане же оскудеше, и уже мало полков христианских, все погание. Видев же то, князь Владимир Андреевич великую победу христианскую». В данном случае победа – это не наша победа, а победа над нами. Можно было это слово использовать как в одном, так и в другом значении. «Классы пшеничные пожинаеми, тернии же растяши и буяюще, Благородный же князь Владимир не моги победы терпеть и зреть. И рече Дмитрию Волынцу. Это Дмитрий Боброк Волынский с Волыни, родом, как считается, из-под Львова. Вот такая широкая география Древней Руси времен Куликовской битвы. Не как государство, конечно. Волынь ушла уже тогда под Литву. А как родства и самосознание. И Дмитрий, он возглавлял этот полк, а Владимир ему говорит: «Братья мой Дмитрия, что оба пользует стояние наше, и что наш успех будет, то уже кому будет нам помощи?» То есть, кому мы поможем, когда всех убьют сейчас, все погибнут. «И рече ему Дмитрий, победа велика, княже, не уже приидет година, начиная без времени, вред себе творите». То есть он отвечает ему на вопрос, что будет успех наш, что победа будет велика, но еще не пришло время. Начиная без времени, вред себе творите. Мало убо потерпим, да время улучим. Воин же отдадим воздаяние противникам. Толика Бога призывайте. А смага ж часа година приспевши, воин же имать Бог, благодать свою подати христианам. Здесь вообще есть статьи, недавно я как раз увидел статью где-то в интернете, на тему символики часов, богослужебных часов, евангельских часов в этом Куликовском цикле, что третий час – час распятия Христа, шестой час – час его агонии смертной, начало агонии, когда опустилась тьма на землю, была во всей земле до часа девятого, как говорит Евангелие. По этим часам расписана битва. Но при этом вмешивается сюда неупоминаемый в Евангелии восьмой час. А восьмой час – это тоже христианская символика. Восьмой час, восьмой день творения, то есть, который после седьмого, то есть после воскресения. Восьмой век – это символ будущего века, символ вечности, который наступает за концом земного мира и за воскресением. Вот поэтому здесь так и написано: «Осьмага ж часа година приспевши, вонь же имать Бог, благодать свою подати христианам». Имать имеет буквально, это выражение преднамеренного действия в будущем. То есть именно когда наступит восьмой век, когда пройдет семь дней творения, а мы живем еще в седьмом веке, вот в этом символическом смысле, то есть как бы на следующий день после последнего дня творения и после грехопадения. А когда наступит восьмой век, тогда благодать будет подана уже в полном объеме, как говорит евангелист, не мерою дает Бог Духа. И поэтому здесь происходит такая перекличка временного и вечного, да, то есть там, на Куликовском битве, настало время восьмого часа по богослужебным часам, то есть это примерно 2-3 часа дня по нашим нынешним часам, соответствующее символически тому восьмому веку, когда Бог имеет подать свою благодать христианам. И что происходит в это время? «Князь же Владимир Андреевич, воздев руце на небо и рече: Боже, Отец наших, сотворивый небо и землю, не пристая бо враг наны, крамолы деющие, не дай же, Господи, врагом нашим радуйтесь о нас, мало наказав, много помилуй. Сынове же Рустие, плачуще, видящие други своя, избиваемая, и непрестанно покушающиеся, яко званные на брак сладкого вина пити». Говорил я уже о том, что люди средневековья чувственные, не стыдятся слез, как мы видим здесь, мужчины не стыдятся слез, но плачут по делу. Здесь они плачут потому, что видят други своя, вот те самые други, за которых надо положить душу, избиваемые противником, то есть убиваемые, истребляемые, вернее даже сказать. И эти слезы, они служат знаком на поле Куликовом, что Русь осознает себя единым народом. Это тоже очень важно, потому что раздробленность длилась со времен половецких войн, ну и раньше даже, да, и вплоть до этого времени. И еще долго, еще много остается времени, чтобы собрать государство, но вот это чувство общности, как христианское, так и по происхождению, оно здесь уже есть. Или можно сказать, что оно возвращается при помощи памяти, в том числе с опорой на память, что мы есмя, как он говорит, то, что я уже цитировал, мы есмя, киевское гнездо, да, от одного корня, от одного происхождения, от Древней Руси. Волынец же, возбраняши ему, то есть Владимиру, пождите мимало время сына Верустии, есть бы вам, когда возвеселитесь. Приспев же осмый час, и абе дух потягну созади их. Вот тоже очень искусно построенная фраза, потому что дух — это ветер, и имеется в виду ветер. Но вместе с тем он назван духом именно потому, что благодать Святого Духа ожидается вот в этот восьмой век в своем полном действии. И здесь ветер был знаком от Бога, что засадному полку пора вступать в бой, потому что ветер дул с их стороны, созади. Приспев же осми час, и абе дух потягну созади их. Возопив же волынец глазом великим, княже Владимир, час прииде, время приближися. И рече, братья и друзья, дерзайте, сила бо Святаго Духа помогает нам. В Ветхом Завете тоже есть место одно во время войн, который вел царь Давид с филистимлянами, если я не ошибаюсь, именно в этом контексте, когда пророк говорит ему: «Услышишь звук ветра в верхушках тутовых деревьев, это значит, Бог идет с тобой, тогда дерзай, начинай битву». Вот здесь это тоже, может быть, даже и в связи с тем текстом. «Единомысленни же, друзи, выехавши из Дубравы зеленые, аки соколы изучены, ударились на журавлиные стада. Так осим крепцы мужи направлены разумом своим воеводою. Бяху бо поистине образ имущий, аки на общее стадо пришедше». Здесь стремительность нападения засадного полка сравнивается с соколами, вылетевшими на охоту, и с нападением волчьей стаи на овчье стадо. «Поганей же, видевши, кликнуша, увы нам, христиане умудришися, юнейшие с нами бишися, а добли и все соблюдошися». То есть враги подумали, что лучшие воины находились в засадном полку и как бы сохранили свои силы до этого часа. Ну, в общем, так и было. Там отборные воины находились, если мне не изменяет память, и они должны были сыграть решающую роль в переломный момент битвы. «И паки обратишися, и даша плещи, и побегоши в поле неуготованными дорогами в лукоморье». Опять отсылка к слову о полку Игореве. «Скрекчуще зубы своими, деручи лице свое». То есть, скрипя зубами и раздирая свои лица от отчаяния. «Сынове же Русти, силою Святаго Духа и помощью святых мученик Бориса и Глеба гоняху». Они же бежащие глаголище по-половецки. «Увы мне, тебе, мамаю, вознесеся высоко до небес, и до ада сшел еси». Вот. Ну и дальше описывается преследование монгольского войска и гибель его большей части, бегство самого мамая. А я хочу прочитать только небольшой еще фрагмент, вернее два, но близко находящихся друг к другу в конце сказания. Тоже имеющие отсылку к слову о полку Игореве, конечно же, и тоже показывающие, как не стыдились проявления чувств наши предки, притом зная в них меру, обладая каким-то природным изяществом, которое, как известно, утрачивается в перезревающей культуре. И что интересно, в этом сказании нет особенно пафосных слов, что вот мы победили, что мы такие герои, потому что оно и так ясно, что герои. И так венцы видны с неба спускающиеся. А вместо пафоса в конце такая вот скорбь о погибших, но скорбь, в которой есть и семя утешение и есть красота самой скорби. Вот на это я хочу обратить внимание. В то же время прииди весть к Москве в четвертый день после бою на память преподобные Феодоры Александрийские, к великой княгине Овдокея, Евдокии, то бишь, и ко преосвященному Киприяну митрополиту, и к воинским женам, сказаша им, кое побиты. То есть им сказали, кто погиб, кто был побит, наверное, в этом бою. Слышав ту погибельную весть Феодосия Микулина Васильевича, да Мария Дмитриева, жена Валуича, да Тимофеева, жена Валуевича, рано плакаша у Москвы реки на брегу. Тут, понятно, отсылка к Ярославне, которая плакала на берегу Днепра. И Ркучи. Ркучи, значит, то ли рекучи, то есть говоря, то ли аркучи, воздыхая, рыкая. Вот, трудно сказать, какой именно глагол здесь имеется в виду. «Доне, доне, быстрая реко, протекла еси сквозе каменные горы, а течет в землю половецкую. Прилилей наших государей к нам, Микулу Васильевича, Дмитрия Валуевича, Тимофея Валуевича. Уже веселье наше поничи в славном граде Москве. Уже бо не видим мужей своих в животе», то есть в жизни. «Княгиня ж великая Евдокея, нача их тешите», то бишь утешать. Утешать, но тешите звучит как-то еще трогательнее. «Не плачете по своих мужах. Даст Бог, сождем к себе государя великого князя. Учнет вас дарми утоляти про ваших мужей за их великую службу». Дарми, дарами, значит. «И яз рада о вас, государю великому князю, со слезами печаловатися, а по мужах ваших памяти творите». Памяти творите, это значит церковной службы. «И речи Андреева, жена Черкизовича, государыня, великая княгиня, се уже веселье наше поничи, а солнце нам померче в славне граде Москве. Коломенских боляр жены рано плачущиеся у Коломны на забралах града». И рекучи: «Москва, Москва, быстрая реко, чему еси залилеяла мужей наших от нас в половецкую землю? Так уможешь ли, господине, князь великий, весне пруд запрудите, а Дон реку шеломы вычерпайте? Аще, господине, Дон реку татарскими запрудишь трупы. А замкни, господине, князь великий, ворота железными враты, чтоб государь потом поганей к нам не ходили». Ну вот, здесь и отсылки к слову о полку Игореве заметны, и скорбь о погибших, которая в этой жизни никогда не прекратится полностью. Но она здесь не как отчаяние или уныние, а скорее как такая возвышенная светлая печаль, потому что нельзя забыть родных, надо им памяти творить. Но в то же время они, конечно же, смиряются со своей долей, вот эти женщины, и просят только князя, чтобы он замкнул ворота железными створами, чтобы потом уже поганые к нам не приходили. Но они придут еще. Один Тахтамыш чего стоит, и, может быть, здесь даже некий намек на него. Но здесь есть и как бы программа на будущее, в том смысле, что должно государство усиливаться, чтобы отражать и впредь такие нашествия. Ну и последнее, это как бы женская такая линия, да, и дальше еще идет мужская. «И по сем рече князь Дмитрий Иванович Московский, слава Богу, ныне нача Господь Бог молитву нашу услышал и милостью Своей помиловал нас грешных, яко не преда нас в руцы врагом нашим. А вам, братья, князи и боляре, и молодые люди, суженное место между Доном и Непрядвою, положили есте главы своя за святые церкви и за землю русскую, и за веру христианскую. Простите, братья, от мала и до велика, всем веце и в будущем». Это он к умершим, к погибшим обращается. «И рече князь великий брату своему Владимиру Андреевичу, пойдем, брат, во свою землю, ко славному граду Москве, и сядем, брат, на своем княжении и на своей отчине и дедине, что есть ми себе откупили и славного имени». Ну вот, на этом можно завершить, я думаю, чтение фрагментов из сказания о Мамаевом побоище. Можно и впредь к нему возвращаться, кому понравилось, потому что такие вещи не стареют. И иной раз больше дают, чем какие-то большие исторические романы, расцвеченные всяким вымыслом и во многом, может быть, осовремениванием древних героев. Вот. А что мы можем сказать о нас сегодняшних, что бывают светлые, бывают темные полосы, бывает гнев Божий приходит, но всегда у него есть смысл. И если этот смысл взыскать и к нему обратиться, тогда именно возникает надежда на обновление.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой. На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись 18-19 веков. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Ну вот эта передача будет посвящена искусству замечательного русского художника Алексея Гавриловича Венецианова, о котором говорит, что он художник правды без прикрас. Каждое новое поколение, писал о Венецианове в 1919 году Эфрос, открывало в нем что-либо, что делало нашего мастера особенно пленительным для новых вкусов. Его негромкое, по-домашнему удобное, какое-то шепотливое искусство чудесно отвечало разными своими свойствами требованиям самых разных поколений. Но если каждое новое поколение открывало в искусстве Венецианова что-то новое для себя, то правомерно ли в этом случае говорить о его шепотливости? Таким ли уж оно было тихим и скромным? С именем этого художника уже его современники связывали даже нарождение в отечественном искусстве жанра бытовой живописи. И далеко не случайно впоследствии художественная критика рассматривала творчество мастера даже как предтечу передвижничества. Произведениям Венецианова присуща какая-то особая, пронзительная и вместе с тем одухотворенная правда. Правда без прикрас, как отмечалось уже тогда же. Она во всем, и в колорите, сдержанном, даже скромном, и в освещении, спокойном, естественном, без эффектов, и в композиции, простой, незамысловатой, словно подсмотренной в реальной жизни. Наконец, правда его полотен в самой верности натуре, будь то пейзаж, портрет или интерьер. Венецианов не учился в Академии художеств. Все его профессиональное образование представляет собой активное и достаточно продолжительное по времени копирование произведений в Императорском Эрмитаже. Здесь он и познакомился с Барвиковским, который, по признанию самого художника, принял большое участие в нем. Замечательный русский портретист, раскрывая начинающему художнику секреты профессионального мастерства, при этом не навязывал ему своего видения, не подавлял его своим авторитетом. Он пестовал в нем душу, обогащая ее способностью видеть красоту.
То есть его можно считать вот учителем?
Да, да, он так и считал его своим учителем, да. Вот красоту во всем, и в жизни, и в природе, и в человеке. И всегда идти от самой натуры, а еще любить и свое дело, и то, о чем пишешь, и мир Божий, и людей. Своеобразным итогом этой учебы стал созданный в 1811 году автопортрет художника. Он несколько необычен, небольшого размера, достаточно скромный по живописи, по цвету. Погрудное изображение фигуры свободно располагается в пространстве, при этом явно доминируя в нем. Сохраняя верность натуре, художник тщательно выписывает голову, обрамленную темно-русыми волосами, уложенными по моде романтического века, и вместе с тем, ничем не смущаясь, пишет себя в очках. Круглые в металлической оправе, они стали в картине вот той деталью, с помощью которой Венецианов не только снимает нарочитую самоподачу, но и как-то легко и просто привносит в картину ощущение естественности и даже обыденности. Скромная, сдержанная палитра не расцвечена обилием красок. Лицо прописано как бы на стыке света и тени. Художник пока лишь осваивает свет, выявляя его возможности, с тем, чтобы спустя почти 30 лет сказать: «Без теней нельзя, без них и свет бы не был виден». Держа в руках кисти и палитру, Венецианов запечатлел себя в процессе работы. Внутренне сосредоточенный, он внимательно вглядывается не только в зрителя, но прежде всего в самого себя. В самом изображении себя во фраке, белой сорочке, галстуке не было элемента парадности, но выражение внутренней собранности, в котором раскрывалось уважительное отношение мастера и к самой профессии художника, и к творчеству как к акту серьезному и ответственному. В том же 2011 году он подал прошение в Академию художеств о присвоении ему звания академика. Обретение звания академика позволяло полностью перестроить свою жизнь и окончательно распрощаться со службой в департаменте, что отвлекало от любимого дела. Оно все больше и больше стало осознаваться им как главное в его жизни. Но Совет Академии художеств присвоил Венецианову лишь звание назначенного, то есть кандидата. При этом в качестве испытания Венецианову было предложено написать композиционный портрет инспектора Академии Кирилла Ивановича Головачевского, соученик Лосенко. Головачевский стал патриархом среди своих коллег-преподавателей. И один из старейших педагогов Академии предстал на портрете в парадном, шитом золотом академическом мундире с орденом святого князя Владимира на груди. В прошлом неплохой портретист, а ныне инспектор, обеленный сединами, но сохраняющий прямую осанку, предстал на портрете Венецианова свежим, румяным, в окружении трех мальчиков, олицетворяющих три важнейших искусства – живопись, ваяние и зодчество. Избранный язык аллегории – это своеобразная дань классицизму, но художник не стилизует портрет, не растворяется в художественной атмосфере далекого прошлого, он лишь использует элементы стиля, как своего рода уточняющие обстоятельства, которые связывают в художественном повествовании век нынешний и век минувший. Картина была принята советом, и в сентябре 2011 года Академия признала Венецианова академиком, как мастера, обладающего свежестью общего впечатления. Так было записано в решении. Вот такие творческие победы, они, конечно, вдохновляли, придавали веры в себя, в свои возможности, но еще долгих 8 лет продолжалась его канцелярская служба. За эти годы художник создает целую серию замечательных женских образов, удивительных по тонкости и проникновенности в передаче внутреннего мира своих моделей. В собрании Третьяковской галереи этот период представлен, в частности, портретом княжны Путятиной, созданным во второй половине 2010-х годов. И посадка фигуры, и ее разворот, и сложные на коленях руки потом не раз будут использоваться художником в портретах крестьян. Столь разница, что вместо книги в руках будут или полевые цветы, или крестьянская утварь. Здесь еще чувствуется характерно для более ранних работ художника некоторая угловатость рисунка, но не всегда выверенная анатомическая графика. Но зато сама живописная манера стала намного тоньше. Но при этом свет и тень еще прописаны достаточно обобщенно, даже, я бы сказала, условно. И потому фактура самого мазка еще не отличается особой живописностью, насыщенностью цветом, его нюансами, в зависимости от освещения. И все же эта работа, отразившая процесс углубленного постижения мастерства живописца, очень значима для Венецианова. Этот портрет – один из первых, в которых Венецианов вводит пейзажный фон. Впервые соединяет эти два жанра Боровиковский, стремясь при этом активизировать роль пейзажа в раскрытии общего художественного замысла. Но здесь достаточно вспомнить портрет Екатерины II «Прогуливается по Царскосельскому парку».
То есть он и это у своего учителя?
Да, конечно, конечно. И пошел дальше, и пошел дальше. В его портрете уже больше подлинности, натуральности. Там-то как раз пейзаж сочиненный. Это вообще характерно было для пейзажной живописи второй половины XVIII века.
Условность такая.
Да, конечно, конечно. И внимание к пейзажу у художника не меньшее, чем к самой модели. и продиктовано оно стремлением отобразить в пейзаже то внутреннее состояние, в котором пребывает его модель. И потому в портрете Путятиной и листва, и кустики, и ветви, прорисованные тонкой, изящной линией, и вообще сама живописная зелень отличается мягкостью и какой-то особой трепетностью, придавая образу лирическую тональность. В мягком, задумчивом взгляде княжны нет таких каких-то уходящих в заоблачную высь мыслей и чувств, что вообще столь характерно для века романтизма. При всей внешней простоте облика художник сумел увидеть и передать в портрете девушке вот ту внутреннюю красоту, ту душевную тонкость, что приподнимает ее образ над повседневностью, над обыденностью. И вместе с тем раскрыть какую-то незащищенность ее созерцательной натуры, естественно и органично вливается в общий образный строй картины и вечерний закат, в живописи которого тончайшие переходы последних проблесков заходящего солнца, подавляемого наползающей темнью вечерних сумерек. Именно пейзаж воссоздает в портрете атмосферу таинственности, загадочности, как и мир души каждого человека. К этому времени относится и портрет жены художника Марфы Афанасьевны Венециановой. Этот портрет из собрания Русского музея в Петербурге. Портрет этот интересен не только свободным построением формы на плоскости, мастерством передачи разных по фактуре материалов от полотна до шелка и кружев. Уже в портрете княжны Путятины художник продекларировал свое понимание сути портретного искусства – идти в отображении моделей от внутреннего к внешнему. Дальнейшим шагом на этом пути и стал портрет жены, исполненный какого-то особого любовного отношения художник к своей модели. И потому крупные, даже несколько грубоватые черты лица, такой твердый подбородок, выдающий сильную волевую натуру, смягчаются, сглаживаются, освещенные вот тем внутренним, может быть, даже потаенным светом души, который и увидел в ней художник, и осветил им внешность столь близкого и бесконечно дорогого ему человека. Вот только такое художественное зрение и признавал Венецианов, называя его орудием, помощью которого душа, получая понятие о свете чувственном, возносится к нравственному. Ну а вскоре в его творческой жизни произошел существенный перелом. Все началось со знакомства с картиной французского художника Гране «Интерьер хоров церкви Капуцинского монастыря», представлена в 1920 году в Императорском Эрмитаже. Картина поразила всех изысканным освещением, воссоздающим иллюзии пространства. «Мы увидели, — писал Венецианов, — изображение предметов неподобное или точное только, а живое, не писание с натуры, а изобразившуюся самую натуру». Но вот это открытие вызвало у Венецианова брожение мыслей и заставило задуматься над тем, а как Гране добивается такого эффекта, и неожиданно приходит к выводу, а не есть ли это то, что я попросту называю «пиши, что видишь, не мудри». Может быть, это бесхитростное воззрение на натуру? Вот своей новизной и своей кажущейся простотой это откровение захватило его настолько, что он уже не мог продолжать жить той жизнью, что регламентировано хождением в департамент. И в том же году, оставив Петербург, он с семьей уехал в только что приобретенное им имение в Тверской губернии. С переезда в Сафонково начинается новый и самый плодотворный период в творчестве художника. Новый и по сюжетам, и по темам, и по образам. Отныне главными его героями становятся крестьяне, их жизнь и их труд. Но дело было не только в личных чувствах художника к простым людям. Сказалось, конечно, и веяние времени. Отшумевшая совсем недавно Отечественная война 12-го года пробудила искренние патриотические чувства в русском обществе. Возрос необычайный интерес вообще ко всему русскому. И потому проблема национального в искусстве начинает выходить на одно из первых мест. А при всем том, век романтизма, идеи, будоражившие общественное сознание, как-то удивительным образом, под влиянием романтической литературы, уживались с идеализацией природы, мирной жизни среди лугов, полей и лесов. И поэтому в том, что Венецианов оставил службу и бежал от городской суеты, ничего сверхъестественного не было, сказался дух времени. Но тем самым художник оказался необычайно близок к природе, к земле, к простым людям, к той жизни, что течет тихо и размеренно, по вековым устоям. Уже на склоне лет Венецианов напишет: «Покой лучше веселья, и он добрее. Он живет в своем кругу, в себе самом, в вере, в Боге, и он растет». А тогда в атмосфере тишины и покоя, витавшие в голове мысли, вдруг окончательно сложились в четкую, вполне конкретную, простую и ясную систему. Дело состояло в том, писал он несколько позже, чтобы ничего не изображать иначе, как только в натуре, что является, и повиноваться ей одной, без примеси манеры какого бы то ни было художника. То есть не писать картин а-ля Рембрандт, а-ля Рубенс, а просто, как бы сказать, а-ля натура. Именно в Сафонкове творчество Венецианова претерпело существенные изменения, обрело вот ту новизну, которую он и вошел в историю русского искусства. И произведением, с которого началось новое летоисчисление творчества художника, стало «Очищение свеклы». Это 22-й год, картина в собрании Русского музея. В ней еще много от традиционного академизма и в фризовом построении композиции, в этой приближенности к переднему плану и в отсутствии пространственной глубины, хотя и намеченной легкой дымкой фона, и в этой скучности фигур и прочее. Но лица, типажи уже абсолютно народные. Впервые он привносит в картину национальный бытовой мотив, лишенный голландского акцента, а также нарочитого представления своих героев в античном духе, что было как раз характерно для его более ранних работ. Все просто, естественно и даже буднично, и только на лице героини какая-то вековая усталость и беспросветность бытия. Художник одевает своих героев в их повседневную, веками сложившуюся одежду и уже одним этим вводит зрителя в христианский быт, подчеркивая тем самым не только стремление народа к сохранению своего исконного костюма, но через него раскрывает приверженность народа к своим национальным корням. Это было особенно актуально, потому что, как известно, привилегированные общества, особенно век вот просвещения, во главе с императорами полностью развернулась на Запад, а многие даже и забыли, начинали забывать свой родной русский язык.
Определенная смелость даже в этом была, ведь он же понимал, что конечно, его зрителями в первую голову-то станут все-таки дворяне,
да,
там,
да, да,
высшее общество, а не крестьяне.
Конечно. И вот это наполнение традиции национальным духом как раз и отличает, прежде всего, вот эту самую картину Венецианова. И не случайно в те же 20-е годы критика выделяла Венецианова как художника типично русского, обратившегося исключительно к русской народной жизни. Надо сказать, что вообще Венецианов – это первый художник в русском искусстве, главными персонажами, главными героями произведений которого становятся вообще крестьяне. Это очень важно. И вот, получив такую оценку, Венецианов решился преподнести картину царю. Александр I дар принял, распорядившись выплатить автору 1000 рублей, и повелел хранить картину не где-нибудь, а в бриллиантовой комнате Зимнего дворца, где находились не только фамильные драгоценности династии Романовых, но все самые важные царские регалии. Вот такое приравнивание и его картины к значимости государственных символов окрыляло, конечно. Оно оживило меня и заставило себя посвятить совершенно живописи, признавался он несколько позже. Воодушевленный высочайшим признанием, а также успехом у публики и критики, Венецианов создает произведение, определившее не только вектор дальнейшего развития искусства самого художника, но и сыгравшее важную роль в истории вообще русского искусства в целом. В течение 2 лет он весь поглощен работой над картиной «Гумно». Это 23-й год из собрания Русского музея картина. Он поставил перед собой очень сложную задачу воссоздать иллюзорность пространства не какими-то внешними эффектами, а с помощью естественного природного света. Художник велел выпереть торцовую стену гумна и открыть еще 2 больших проема, виднеющиеся на картине слева и в глубине справа. Встречные потоки прямого солнечного света, хлынув с 3 сторон внутрь гумна, высветили перекрытия, выложенные из струганных бревен, такие же бревенчатые стены, пол из подогнанных ровных досок, светящихся своей желтизной. И вот весь этот пространственный массив, наполненный ярким солнечным светом, выявляет свой объем и глубину, нарастающую активным ритмом линейной перспективы. Гумно Венецианова стало первым произведением русской живописи, раскрывшим возможности света в построении единой пространственной среды. Вот это открытие, оно имело, конечно, очень большое значение для внутренней линии развития отечественного искусства, став важным шагом на пути к решению в дальнейшем более сложных задач, связанных с открытием пленэрной живописи, рождающейся от взаимодействия цвета, света и воздуха. В известной степени Гумно ознаменовало собой переходный момент в искусстве самого художника. Перед нами не переодетые в народный костюм пейзани и пейзанки, а подлинные русские мужики и бабы в
своей повседневной одежде, национальный колорит которой продолжал сохраняться, в отличие от дворянства, в русской крестьянской среде. Да и сам крестьянский труд именно в картине Венецианова впервые становится предметом изображения в отечественном искусстве. Мы застаем здесь людей за их каждодневной работой. Мужики запрягают лошадь, бабы, нарезавшие серпом снопы, отдыхают под сенью гумна, спрятавшись от горячего летнего солнца. Но современники, да и в более поздние времена, критиковали художника за деревянные позы присутствующих здесь персонажей, видя в этом даже известную стафажность. Да и сам Венецианов был согласен с этими замечаниями. Он еще не может, так сказать, оживить своих героев, воссоздать их общение друг с другом, выстроить отношения, связывающие их в жизни и в работе. Отсюда их некоторая разобщенность, когда каждая фигура, особенно вот на первом плане, существует в общей композиции как бы сама по себе, что не позволяет создать единую атмосферу картины, рождающуюся от взаимодействия людей, связанных общим делом. Главным для художника все же остается состояние вот того или иного персонажа. Это еще, конечно, не эмоциональное и тем более не психологическое состояние, даже не попытка выявить присущий тому или иному персонажу характер. Скорее, это состояние, близкое к внутренней созерцательности, что определяет и поведение, и даже сам характер человека. Художник стремится наделить каждого из них чертами не столько индивидуальными, сколько типическими, общенациональными, характерными вообще для русского народа. В пластике фигур нет порывистых движений, активной ритмики, рисунок спокойный, размеренный, а сама линия мягкая, текучая, без острых углов. Есть в этом что-то от народной песни, тихой, протяжной, задушевной. Представленное на академической выставке полотно имело очень большой успех. Наконец мы дождались художника, который прекрасный талант свой обратил на изображение одного отечественного, на представление предметов его окружающих, близко к его сердцу и к нашему. И тогда же картина была представлена Александру I и была приобретена им и внесена по велению государя в каталог Эрмитажа. Современники высоко оценили гумно еще и потому, что именно с Венециановым связывали зарождение в русском искусстве живописи домашнего рода, то есть жанр. И с тех пор эта точка зрения и закрепилась в отечественном искусствознании и бытует до сих пор. Между тем, в том же 23-м году появляется, в частности, знаменитые рукодельницы Тропинина – кружевницы, золотая швейка, пряха и другие, которые также относятся к разряду жанровой живописи. Но, в отличие от дворянина Венецианова, крепостной графа Моркова, Василий Тропинин не обладал свободой передвижения и не мог сам принимать решения об участии на академических выставках, да и знать о них также не мог, потому в высоких академических кругах о достижениях этого художника не знали. Между тем, у истоков русского жанра стояли они оба.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.